Каждый, по свидетельству своей совести, сознает, что за грехом следует его суд и осуждение. Поэтому святой Павел и не доказывает этого, а положительно говорит: «Открывается гнев Божий, положено неизменно быть суду и возмездию», и рисует картину суда. Вот разверзаются небеса, и открывается грозный и праведный суд. Грозный, потому что он присудит всех грешников к вечной погибели и явится для них как бы гневом Божьим. Между тем, он суд праведный, нелицемерный, с неба, не как суд человеческий, земной, часто лицемерный, судящий по наружности. Что же будет служить нормой для суда? В совести каждого человека даны истины благочестия, боговедения и богоугождения, и правды, справедливости друг к другу. Если люди соблюли их, то будут оправданы. Но если люди извратили эти истины, подавили их неправдой, благочестие подавили и извратили нечестием, ложными верами, а правду неправдой, недоброжелательством, несправедливостью, то на всякое такое нечестие и неправду и открывается гнев Божий, грозный суд Божий. К этому праведному суду святой Павел привлекает всех людей, которые тогда делились на язычников, не знающих истинного Бога, и избранный народ Божий, и иудеев, как бы допрашивает их, как они содержали данную им Богом истину, и находят, что те и другие подавляют истину неправдой. Справедливо ли судить язычников за нечестие, когда Бог им не открывал себя, как открывал и иудеям? Справедливо, говорит святой Павел, потому что то, что человеческому уму доступно знать о Боге, явно для них, в сердцах их, перед душой стоит так же явно, как видимый предмет перед глазами, ибо сам Бог явил им себя в них самих. Ведение о себе он вложил в душу человека при самом его рождении. Таким образом, прирожденность богочестия есть первый внутренний источник боговедения. Но этот внутренний голос души мог заглушиться шумом хлопот и забот человеческих. Поэтому, чтобы разумное Божие было явно в людях, Бог раскрыл перед ними книгу природы, которую нельзя не читать, ибо она всегда перед глазами. В ней он явил себя видимым образом. В Боге все невидимо, и божеское существо, и его божественные свойства, и не для нас только, но и для высших духов. Невидимы и самые действия божества. Творение за творением выходили на сцену жизни по его слову, речей быша, но ни определение воли его, ни действия я нельзя было ни видеть, ни слышать. Созданный мир существует по известным законам, это видимо. Вседержительной же силы Божией, промышляющей о мире, мы не видим. Однако, невидимые для глаз не могут быть невидимы для ума, следы бытия Творца и Его вечных свойств. Здесь они являются ясно отпечатленными на Его творениях. Рассматривая мир в целом и в частях, нельзя не видеть и не признать всемогущей творческой силы, устроившей все это необъятное множество разнообразных тварей, их жизнь и деятельность. Нельзя не видеть свойств, устроившего их божества, особенно премудрости и благости, давшей всему сотворенному все нужное для его существования. Приискивая причину для видимого в видимом же, ум для невидимого Творца не может приискать причины и должен признать его вечным. Итак, видимый мир открывает невидимого Бога, пресносущего, и его божественные свойства. Это второй источник, данный Богом людям для познания Его, так что они, имея два указанных источника богопознания, безответны, не могут сказать, что не имели возможности знать Его. Как же язычники воспользовались данными им средствами для богопознания? В этом и следующих двух стихах, в 22 и 23, апостол раскрывает психологический процесс постепенного превращения данной истины боговедения в нечестие и идолопоклонство. Язычники первоначально знали, что есть Бог, и что следует почитать Его, но не прославили Его, то есть перестали постоянно памятовать о Нем, исповедовать и славить Его беспредельные совершенства и дивные дела, и, позабыв Его благодеяния, не питали к Нему благодарных чувств и не старались постоянно богоугождать Ему. Таким образом, первая ступень ниспадения от Бога, подавление истины неправдою, есть забвение Бога. Он забывается, и помышления о нем редко впадают на ум. Он превращается в нечто лишь мыслимое и перестает управлять внутренними движениями человека. А вместе с этим охлаждается и религиозное чувство человека. Сердце не славит и не благодарит Бога, хотя язык по привычке и читает словословие и благодарение Ему. Но нет уже непрестанного, внутреннего словословия и благодарения Его, как Бога, движущего всем существом человека. Далее и мысль стала отходить от Бога. Она осуетилась, занялась предметами земными, ища в них блага и счастье для человека. Но это счастье есть призрак, суета. Привязанность мысли к земному и порабощение я им – есть вторая ступень отпадения от Бога. На этой ступени мысленного омрачения есть еще богопочитание, но только внешнее и наружное, без участия не только сердца, но даже и мысли, которая занята совсем иным. Итак, истина богопознания в душе подавлена неправдой, но она еще есть во внутреннем человеке, в духе или сердце Его. Временами совесть пробуждается и укоряет человека за забвение Бога, и страх Божий грозит за это наказанием. Но вот омрачается и несмысленное сердце. Занятый земным, человек руководится правилами, несогласными с совестью, и она постепенно заглушается, отходит страх Божий, оживлявший совесть, темнеет истинные понятия о Боге и о назначении человека. В душе мрак. Впрочем, туда человек и не заглядывает, он весь во мне. Это третья ступень подавления истины неправдой. Теперь Бог забыт, сердце и помыслы прилепились к земному, совесть заглушена, страх Божий омрачен, истина Божия подавлена неправдой. Остается оправдать такое положение разумом, что и делает отступивший от Бога и не спадает еще ниже. Четвертая ступень ниспадения от Бога есть подведение всего превратного порядка жизни под начало разума и установление его как единственной разумной и должной нормы жизни, свойственной человеку. Это есть верх безумия, но по-ихнему это есть верх мудрости. Самомнение и самонадеянность есть отличительная черта такой мудрости. Она все надеется получить от себя, от своего умения и своих способов. Но, заботясь исключительно о телесном и не имея ни знания, ни силы устранить от человека разные несчастья, она впадает в малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, зверей, болезней и смерти. Сколько самонадеянности, столько или еще больше трусости, и в этом последнем самое видное обличение буйства, мудрости мира. Исаак Сирин. К чему же привело такое развращение ума и сердца? К идолопоклонству. Бога всесовершенного, вечно живаго, духа, заменили истуканами, образами, подобиями, людей, зверей, даже гадов, мертвым и вещественным. Этих грубых, мертвых, вещественных истуканов стали почитать не только как символов божества, а самим Богом. Спрашивается, как же люди могли дойти до такого безумия, уже после того, как имели истинное понятие о Боге? Святой Златоуст говорит, что до такой нелепости люди сами не могли дойти без участия злого духа. Он постарался, пользуясь их омрачением, унизить их до поклонения разным гадам и тем низвести их до настоящего их подобия. Такие боги не требовали от них ничего, кроме внешнего почитания. Апостол выше объяснил, как язычники извратили благочестие в нечестие и впали в идолопоклонство. В следующих стихах, с 24 по 32, он излагает, какими они стали в нравственном отношении, или как неправдой заменили нравственную истину. С извращением веры и благочестия шли в ряд извращение должного характера жизни и потеря добрых нравов. Люди предались чувственности и затем стали делать всякую неправду. За то, что язычники оставили истинного Бога, и Бог попустил им идти, куда влекло их развращенное сердце, именно в нечистоту плоти, в самоосквернение плотской нечистотой. Это естественное следствие от падения от Бога. Человеку следовало духом своим жить в Боге и духом властвовать над душой и телом. Но когда он отпал от Бога и стал жить нечестиво, тогда и дух его, неодушевляемый более Богом, не только потерял силу власти над душой и телом, но даже сам подчинился им. Поэтому, живя духом, человек руководился чувством нравственного долга и совестью, а живя вне духа – чувством телесно приятного. А так как плотские удовольствия своей грубостью ощутительнее других, то душа человека и подчинилась им. Плотские потребности стали ия потребностями и превратились в ия похоти. Но душа, увлекшись этими похотями и наслаждениями при их удовлетворении, уже не довольствовалась только естественным удовлетворением, готовая испытывать от них постоянное и сильное удовольствие, придумала неестественное удовлетворение через самоосквернение. Такое нравственное унижение и извращение естественных потребностей было следствием того, что язычники истину о Боге, как духе живом, вечном и нетленном, заменили ложью, начав почитать за Бога и почитать вместо Его и служить идолам, и притом служить в славянском паче усерднее, чем прежде служили истинному Богу-Творцу. Впрочем, несмотря на такое их нечестие, Бог останется благословенным вовеки. Нечестие язычников не повредило славе Творца. За то, что язычники не воздали Богу подобающей ему чести, он попустил, предал им впасть в бесчестную страсть. Не послужили Богу, который есть Бог по природе, и стали служить и чтить того, кто по природе не Бог, то и он попустил им впасть в противоестественную срамоту. Женщины и мужчины впали в неестественные плоские отношения, каждый со своим полом.